Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос.
Создание объединенной церкви на Украине может обернуться серьезными религиозными и политическими последствиями. Вот об этом сегодня мы и поговорим в программе «Национальный вопрос». Журналисты «Комсомольской правды» Андрей Баранов и Елена Ченкова в студии.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
И Елена Афонина нас модерирует.
Да, мы приветствуем всех наших радиослушателей. И буквально через несколько минут в нашей студии появится пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков. Он сейчас будет находиться с нами на телефонной связи. Едет он по московским пробкам, поэтому уж не судите строго, такого никто не мог предвидеть, но хотя перед Новым годом, как вы понимаете, пробки девятибалльные.
Не расступились пробки.
Не расступились пробки, это точно, абсолютно. Да, но шутки шутками, а действительно тема достаточно серьезная, тем более, что сегодня после божественной литургии в Николо-Угрешском монастыре патриарх московский и всея Руси Кирилл коснулся этого вопроса и затронул тему Украины.
Вот сегодня мы особенно переживаем за все то, что происходит на Украине. Вот явный, наглядный пример того, как ложь сбивает людей с пути. Вспомним того путника, который мог бы погибнуть, если ему во время вьюги, когда потеряна возможность ориентации, указали неправильный путь. Вот так происходит с народом, переживающим сейчас очень нелегкие жизненные обстоятельства. И когда ложно указывается тот путь, который отрывает людей от истинной церкви, который предлагает свою душу отдать самозванцам, и раскольническое сообщество воспринимать как благодатную церковь, вот этот путь в духовное никуда, этот путь к погибели. И кто, как не церковь, должна громко об этом сказать? А когда на этот путь толкают людей политики, когда либо посулами, либо угрозами заставляют идти по этому пути, то сколько же нужно духовной силы людям, чтобы удержаться от того, чтобы стать жертвой этой лжи.
Ну вот сейчас мы слышали патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и давайте мы сейчас вот для тех, может быть, наших радиослушателей, которые не очень глубоко посвящены в этой теме и не понимают, а в чем, собственно, опасность вот этих решений и действий, которые происходят и на Украине, и не только в этой стране. Лен, ты можешь объяснить, что произошло 15 декабря и что должно произойти 6 января?
15 декабря Петр Порошенко и поддерживаемые им раскольники попытались создать на Украине новую структуру, назвали они ее Православная Церковь Украины. Главная цель обрубить духовные щупальца с Российской империи. Это я сейчас цитирую Петра Алексеевича. Этот церковный шабаш не замечен никем в православном мире, что очень важно, но и который был, получил приветствие от Госдепа, что тоже очень важно. Проходил несколько часов в помещении Киевского Софийского собора. Председательствовал на нем Петр Порошенко, что тоже очень занимательно, учитывая то, что церковь по конституции от государства отделена. Получается, все это антиконституционно, но это, видимо, мелочи. Еще любопытный факт. Заседание шло на английском языке. У всех участников был переводчик в ухе, потому что заправлял балом митрополит Гальский Эммануил, это правая рука константинопольского патриарха Варфоломея. Сам Варфоломей, вопреки сенсациям украинских СМИ, так до Киева и не добрался. Вот. А его посланник говорит на английском.
Что поэтому сам из Канады.
Да, поэтому все под него вот так вот прогнулись. И я смотрела репортажи украинских СМИ, они с таким некоторым удивлением в прямом эфире говорили, что собор у нас англомовный, да, говорит, такое впервые. Все это напоминало скорее какой-то партийный съезд, там было открытое голосование, было несколько кандидатов на пост этой новой псевдоцерковной структуры. Среди них был один из архиереев канонической церкви, а главный посыл заключался в том, что каноническая Украинская Православная Церковь это сборище проигнорировала. Весь епископат во главе со своим предстоятелем митрополитом Ануфрием, которые получили приглашение от Варфоломея, отправили их обратно в Стамбул в нераспечатанном виде. Это все было очень красиво.
Блин, а вроде о двух иерархов.
Да, пришли в итоге два. Это два давних диссидента. Никаким сюрпризом это не было. Митрополит Александр Дробинко и митрополит Винницкий Симеон. Вот Симеон-то как раз и претендовал на пост главы новой структуры, но уступил порядка 20 голосов молодому ставленнику лидера раскола Филарета. Его зовут Епифаний Думенко. Ему всего 39 лет. Карьера у него впечатляющая. Всего лишь 7 лет назад он был пострижен в монахи у раскольников, а теперь он уже глава новой церкви. Этим раскольники подкупают очень быстрым продвижением по карьерной
лестнице. Вот Семен-то, небось, наверное, подумал, зря я притащился.
Ну, в общем, всю чашу позора испили на месте.
Да, ну вот сейчас на связи с нашей студией духовник монастыря в честь иконы Богородицы Киево-Братской, Киевской епархии Московского патриархата, архимандрит Ахилла. Отец Ахилла, здравствуйте.
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 Вот мы слышим разные высказывания с украинской стороны. Поруби призвал гнать московских попов, отбирать храмы и монастыри. Епифаний, упомянутый выше, сказал, ничего и никого трогать не будем. Вы сейчас находитесь там в гуще событий. Скажите, пожалуйста, носят ли массовый характер вот и силовые захваты храмов, и угрозы, и обыски, и допросы, о которых мы слышим здесь?
Ну, хочу еще также всех с праздником сегодняшним поздравить, святителя Николая Чудотворца.
Спасибо.
Да, хочу сказать, что в основном вот это давление, обыски и вызовы священников происходили накануне вот так называемого объединительного собора. Сейчас некое затишье, звучат разные высказывания там радикалов, Яруша, там Порубия и так далее, но... Пока ничего нет. Там, где вот я служу, в нашем селе, в монастыре, а в селе есть еще и приход Киевского патриархата. Ну вот никаких пока мы не слышим заявлений, никаких угроз, ничего этого нет. Ну, у нас как бы и не было с ними никогда столкновений. Вот. Сегодня прошла служба, как обычно, были люди, все. Кто ходил, тот и пришел. То есть вопросов у нас, например, ну, там, где священники хорошо знакомы со своей паствой, и тесные контакты были налажены, никогда не возникает этих вопросов. Вопросы возникают всегда там, где, к сожалению, не было воскресных школ, не было просветительской деятельности, где храм от службы до службы закрывался. Вот там могут возникать вопросы, потому что многие люди околоцерковные, не очень церковные, они, ну, спрашивают, куда же идти. Вот. Но вот заявления звучат, пока ничего, мы ничего не ощущаем.
Ну, мы так понимаем, что людям надо будет теперь определяться, выбирать, какие настроения-то в приходах, в пастве. Как-то отреагировали вот прихожане Московского патриархата на это событие?
Зависит это все от епархий. Вот чем западнее будут епархии, тем больше будет проблем там. Потому что там, понимаете, информация звучала, в том числе из экранов, а люди еще все-таки доверяют, к сожалению, телевидению, радио, вот, что это долгожданно, это то, что настоящее. И поэтому вот там, на западных, в западных регионах, в западных епархиях можно ожидать какие-то вот эти вот перемены, переходы и так далее. Потому что там, к сожалению, давным-давно в семьях было разделение. Жена ходила в церковь Московского патриархата, муж ходил в Киевский патриархат или в автокефальную. И при этом, что придя из храмов, у них постоянно в доме были скандалы, конфликты и так далее. Это я ездил туда тоже, вот и в гости к своим знакомым, к родственникам. Я это ощущал, видел это все. Поэтому сейчас многие просто надеются, вот, ну, что вот так легко и скоро можно исчерпать этот конфликт. Поэтому там, вот именно, это, знаете, какая Черновицкая область, Ивано-Франковская, Тернопольская.
Поняли вас,
у
спасибо.
У нас в Киевской епархии, маловероятно, потому что здесь все-таки более такой богомольный, ну, как бы Западная Украина — это больше обрядоверие, менее такая, будем говорить, грамотная вера в основном.
Спасибо огромное. Архимандрит Ахилла, духовник монастыря в честь иконы Богородицы Киева Братской, Киевской епархии Московского патриархата, был с нами на связи.
Национальный вопрос. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Национальный вопрос.
Президент Украины Петр Порошенко без обиняков называет создание Православной Церкви Украины политическим событием. Называет это детище Объединительного Собора церковью без Путина. Тем самым давая понять, что это действительно политическая церковь. Но мы об этом еще обязательно поговорим. В студии журналисты «Комсомольской правды» Елена Ченкова, Андрей Баранов.
Да, и Елена Афонина, наш ведущий.
Да, мы сегодня как раз говорим о том, что происходит на Украине. Вопрос нашим радиослушателям. Поскольку мы в прямом эфире, у вас есть возможность, во-первых, ваши комментарии отправлять на WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200-97-02 или звонить по телефону прямого эфира 8-800-200-97-02. Вопрос следующий. Потеряна ли Украина и в духовном плане? Или у них ничего не выйдет? Пожалуйста, ждем ваших сообщений, телефонных звонков, а с нами на связи по-прежнему духовник монастыря в честь иконы Богородицы Киева Братской, Киевской епархии Московского патриархата, архимандрит Ахилла. Отец Ахилла, у нас вот есть очень важный вопрос, который мы хотели бы вам задать.
Скажите, пожалуйста, вот если все-таки радикалы как-то активизируются, не дай бог, в вашей епархии, будет кому дать им отпор, как вы считаете?
Физически очень сложно сказать, потому что, ну, есть силы, есть ветераны, атовцы, которые являются прихожанами нашей церкви, которые, ну, хотят защищать, вот, ну... Поэтому я думаю, что столкновения могут быть, но это в основном в борьбе за такие святыни, как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Потому что я думаю, что в основном-то интересуют такие святыни, не обычные храмы, не простые приходы, а, скорее всего, вот такие центральные святыни всего православия, всего мирового православия.
Но мы все видели, как спортсмен Усик уже предложил свою помощь в случае чего, если она, не дай бог, понадобится, а уже тут же получил ответ, что ему проломят голову.
Да-да, ну вот я почему и говорю, что, скорее всего, вот такие могут быть, столкновения могут быть.
Но могут начать не со святыни, а вот именно в провинции, что называется, в маленьких
поверить,
да. Честно говоря, да. Захилов, вот мы здесь в Москве думали, что верующие как-то проявят себя, ну, может быть, выйдут. Не было призыва митрополита Ануфрия как-то вот проявить свое отношение?
Нет, у нас не было. У нас, наоборот, звучит призыв такого плана, что мы не должны оказывать никакого сопротивления, мы должны молиться. И я даже вот лично, мое мнение, если бы вот к нам, например, пришли в мой храм, в наш монастырь, ну что, мы уйдем, мы будем молиться по домам, мы будем молиться дома, как это было в советский период, когда были катакомбы, было все. Но туда мы не пойдем никогда. Вот это надо запомнить и передать всем. Наши верующие, наше духовенство, монашество никогда не пойдет в эту организацию. Мы будем молиться дома, мы будем молиться, где какая будет только возможность. Но туда мы не пойдем.
Может быть, не стоит им отдавать храм-то? Ну,
да,
встаньте
в дверях его отбить.
Ну, вы понимаете, мы же тоже не можем рисковать жизнью людей, потому что храм – это все-таки материальное. Для нас важна вот та внутренняя духовность людей православных. А это, ну, если для счастья этим несчастным людям не хватает вот храмов, пусть они возьмут и будут счастливы. Вот я так, это мое такое мнение.
Ой, это не противление злу, понятно.
Очень сложный вопрос, отец Ахилл, но тем не менее задам его. Вот вы знаете, так получилось, что президент нашей страны принял решение давать упрощенной схеме российское гражданство людям, беженцам, подвергшимся политическим и в том числе, обратите внимание, репрессиям на религиозной почве. Вот, да. Отец Ахилла, сложно предсказать, как будут развиваться события, но как вы считаете, много ли будет тех, кто воспользуется этой возможностью? Вообще будут ли люди, которые
будут,
решат?
Будут. Много или нет, не могу сказать, но будут. Будут. Это да, это будут.
Потому именно что, священнослужители или просто
верующие?
Я думаю,
верующие? Что будет, да, именно священнослужители, особенно монашествующие, потому что если заберут монастырь, куда деваться монашествующим, да, а они, община, прям целая община, эта история уже показывала, в истории такое было уже, да. Ну, скорее всего, что будут. Такие будут моменты, да.
И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот тот флешмоб, который мы видели, когда священники Московского патриархата с табличками «Мы готовы к допросам в СБУ» фотографировались, выкладывали свои фотографии в социальных сетях. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, это крик отчаяния или что это за демонстрация была?
Ну, это не отчаяние, нет. Это сразу скажу, нет. Это, скорее всего... Вот, ну, такое, есть такое понятие церковное свидетельствование, засвидетельствовать свою веру. Потому что на самом деле мы видим именно посягательство на нашу веру православную. Не какие-то тут вот эти решения там церковные и все. Может быть, даже сами те, кто это заварил, не понимают, что здесь глубинно кроется все-таки подоплека против вероучения, именно православия. Вот мало кто об этом говорит. Здесь богословских очень много вопросов кроется во всех этих вот ситуациях. И поэтому, естественно, вот это священники выразили таким образом свое исповедничество. Они исповедуют веру православную. Что, то есть мы не страдаем за какие-то, вот эти, будем говорить, земли там или какие-то недвижимость, а именно за веру. То есть хотели священники привлечь внимание, что происходит вот такое. Потому что если вера одинаковая, то как чего тут поднимать вот этот весь сыр-бор? А здесь, видите, получается, значит, что нужно... Сразу, видите, первые звучат, что нужно стиль менять, нужно менять еще какие-то вещи. То, что как раз в мире очень мало осталось, и как раз православная наша церковь является хранительницей всех этих традиций.
А для теперь, отец Ахилла, очень жесткий вопрос от нашего радиослушателя. Мы в прямом эфире, поэтому каждый может высказать свое мнение, да. И мы в том числе зачитываем любые комментарии. Например, следующий. Да. Я специально хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос. Я зачитываю. Извините, пишет наш радиослушатель, а какая разница для нас, кому будет подчиняться Украинская церковь Московского патриархата? Нам-то это зачем? Смысл вообще это обсуждать? Это же касается граждан Украины, верующих Украины, верующих другого государства.
Ну, дело в том, что когда идет речь о вере, о религии, то здесь как бы нет границ. Вот этот вопрос, он как раз звучит со стороны таких же граждан с нашей стороны, с украинской. Ну, это человек вне религиозный. Религиозный человек так бы, ну, не задал такой вопрос. Потому что все-таки гражданские вопросы, это юридически все, у нас все-таки религиозные вопросы. Для нас важность сохранения единства церкви. Это самое важное для нас, главное. Единство церкви. То, о чем говорит патриарх наш, то, о чем говорит наш митрополит, и то, чему мы научены от нашего целого предания православия. Это хранить единство церкви.
Отец Ахилл...
А сейчас... Да.
Да, простите, еще такой вопрос. А пресса не поднимает против вас волну ненависти, не подстрекает каким-то действием?
Нет, ну происходят разные. Конечно же, мы же понимаем прекрасно, что мы, конечно, на них не сердимся, потому что они люди далекие, не церковные, и им простительно это вот. Ну, что сделаешь? Сейчас это выгодно, это модно, это популярно. Да, ну поднимают.
Угу. Спасибо.
Например.
Например, сегодня поступила новость, что первая община в Черновицкой епархии перешла в эту новую церковь из Московского патриархата. Пресса написала, не проверила, оказалась ложь. Это приход и не принадлежал никогда Московскому патриархату. То есть он был в Киевском патриархате, и официально он принял решение перейти в эту новосозданную организацию. Сразу преподнесли, как будто это вот из Московского патриархата уже первый приход перешел. Ну вот роль прессы.
Да у вас даже преподнесли, что Ватикан якобы признал расконченную церковь.
Да, тоже это смешнее. Преподнесли, хотя на самом деле это не так.
Да, там очень удивились с Ватиканами.
Спасибо вам огромное, спасибо.
Да. Желаю вам стойкости и чтобы все было хорошо.
Да, духовник монастыря в честь иконы Богородицы Киева, Братской, Киевской епархии Московского патриархата, архимандрит Ахилла сейчас был с нами на связи. Ну вот я посмотрела, у нас здесь в студии есть возможность увидеть, что происходит там в коридорах нашей радиостанции. Пошли встречать сейчас пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александра Волкова, который буквально вот после небольшого перерыва придет к нам сюда в студию, ответит на наши вопросы. И, конечно, у вас, наши уважаемые радиослушатели, тоже будет возможность пообщаться с ним, потому что вопросы веры, как вот некоторые пишут, хоть и далеки от государства, как считают некоторые, тем не менее, мы понимаем, что духовные скрепы – это то, что еще нас соединяет. Или уже нет, потеряна ли Украина и в духовном плане, или у них ничего не выйдет. Вот такой вопрос мы задаем нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши комментарии присылайте на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. У нас остается 30 секунд, Лен, но я думаю, что, наверное, не успеем мы за это время рассказать, что будет 6 января, или успеем?
В двух словах, 6 января Петр Порошенко лично отправится в Стамбул получать томас об автокефалии из рук патриарха Варфоломея. Опять же, светское лицо едет за томасом.
Да. Ну вот нам как раз и пишут, что может с падением режима Порошенко и в духовном плане все наладится. Есть еще комментарии, обязательно...
Аминь.
Да, аминь, да. Зачитаем их после небольшого перерыва и обязательно встретимся с пресс-секретарем нашего патриарха Московского и всей России Кирилла Александра Волкова.
Национальный вопрос.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
Национальный вопрос.
Мы продолжаем программу «Национальный вопрос». В студии журналисты «Комсомольской правды» Андрей Баранов и Елена Ченкова.
Наша ведущая Елена Афонина.
Да, и, как и обещали, сейчас в нашей студии пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и иерей Александр Волков. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, сегодня у нас достаточно болезненная, очень серьезная тема. Мы общались сейчас с отцом Ахиллы и выяснили, что испытывают сейчас верующие, которые... находятся в положении, казалось бы, да, не только духовного, но и физического выбора. И это действительно так. Вот эта ситуация для вас не зашла в тупик? Еще можно что-то исправить? Или все, уже назад поворота нет и решения приняты?
Для церкви вообще нет такой позиции, что ситуация может зайти в тупик. Надо сказать, что Церковь Христова и... в целом и конкретно Русская Православная Церковь в своих разных частях и украинская часть жила и существовала и развивалась в самых разных условиях, в самых разных государственных форматах. И здесь ничего нового нету. С подобным церковь сталкивалась в начале 20 века, когда начинались гонения на нее. Тогда же примерно по похожим моделям развивалась история на Украине. Тогда же возникали раскольники, тогда же были такие же, как сейчас филареты, только их по-другому звали. Все было очень похоже. И церковь не просто выживала, а с торжеством, с победой выходила из подобного рода ситуации. С победой в том смысле, что церковь всегда на стороне правды. Вот сегодня об этом говорил патриарх в своей проповеди «День памяти Николая Чудотворца». И акцентировал внимание на том, что люди, к сожалению, очень падки на ложь. И ложь – это та, как бы, такая часть нашей жизни, которая очень сильно людей сейчас улавливает. Люди падки на ложь. И вот это происходит как раз в том числе на Украине. Очень многие стремятся туда, где говорят неправду, где говорят ложь. Но в общем и целом истинной православной церкви, автоканонической православной церкви на Украине, с одной стороны, сейчас наступают тяжелые времена испытаний и гонений, с другой стороны, ничего не страшно, потому что все эти гонители, все эти... раскольники, они все развеются как дым вместе с политикой и до политиков, и после. В общем, все это понятно, что тяжело, но не страшно.
То есть для вас ничего не поменялось после 15 декабря?
Вы знаете, вот нам хорошо сидеть в теплой студии «Комсомольской правды» в Москве, об этом говорить. Конечно же, для нас очень многое поменялось с точки зрения нашего отношения к нашим партнерам, так скажем, к тому, что происходит на Украине. Мы всегда до последнего ждем, что люди одумаются, кажется, и происходящее на Украине, это безумное сборище, которое было в субботу, какие-то шансы оставались, что оно как-то не произойдет, но вот произошло, ну, то, что случилось, то случилось, но в любом случае, конечно, тяжело сейчас придется простым верующим, священникам в отдаленных селах, там, где у них нет особых помощников и многого количества прихожан. Вот туда сейчас направятся, наверное, молодые люди в спортивных костюмах и будут там пытаться создавать свои новые, как бы, в кавычках, общины. Это страшно, это в этом смысле, конечно, грядут тяжелые времена.
Ну, я все-таки не понимаю такого отношения. Мы не будем сопротивляться, мы уйдем, говорил нам сейчас вот священник с Украины. Но надо же бороться за себя, за своих, за свою
за
пасху,
веру.
Да, за веру.
Вот, вы знаете, нет ничего страшнее, чем религиозные войны. Это понимаем мы гораздо лучше, чем вот эти все раскольники, которые жаждут крови и говорят какие-то безумные вещи о том, что нужно там выгонять московских попов с Украины и прочее, прочее. Это просто в голову не укладывается, но Бог им судья, и он будет, я думаю, очень скорым судьей каждому из них. Но дело в том, что конфликты и кровопролитие на религиозной почве — это то, что заживает столетиями. Вы вспомните историю Европы средневековой, да? И там тоже, кстати говоря, был такой же, ну, не такой же, но какой-то тоже политический контекст развития конфликта в Германии, во Франции, в Великобритании, из которого получились протестантские церкви. Но в любом случае люди понимают, что насколько это страшно, и поэтому в каком-то смысле проще, может быть, легче, как последний шаг, оставить здание и уйти в дом, оставить здание, уйти в гараж и в сарай, или просто молиться, я не знаю, в какой-то квартирке, комнатке. Мы не ради зданий, мы не ради храмов, мы ради Бога. И в этом смысле действительно как раз эта реакция священника, о котором вы говорите, она описывает его понимание вот реальности происходящего. Да, у нас заберут храмы, да, у нас заберут монастыри, но мы никуда не уйдем. Мы часть Украины, мы украинцы, мы здесь будем служить
Отец
и жить.
Отец Александр, вот тут позвольте с вами поспорить, опять же, опираясь на те слова отца Ахилла, которые мы слышали буквально несколько минут назад в нашем эфире, на прямой вопрос. Будет ли вероятность того, что придется просить российское государство об упрощенном получении гражданства как раз по причине гонения на религиозной почве? Мы получили положительный ответ, что да, действительно, такое
именно
будет.
Священнослужители.
Именно священнослужители будут просить политического убежища, потому что они будут гонимы на религиозной почве.
Вот. Потому что вас и дома достанут с молитвами.
Это так, и дома могут достать, и достанут, но с другой стороны, все же я так пока что бы с осторожностью относился к этим инициативам, потому что это благое дело — защита прав верующих и благое дело — защита тех, кто подвергается гонениям, и в этом смысле инициатива уже принята, я так понимаю, да?
Да, сегодня.
Вот сегодня. Она вполне, конечно, приветствуется, но все же надо понимать, что священник, если его не заставят и категорически уже не будет каких-то абсолютных препятствий, он не оставит свою паству, он не оставит свою общину. И это совершенно точно. Но понятно, что бывают ситуации, когда уже возникает обстоятельство, непримиримое вообще с жизнью, с существованием, и тогда вынуждено. Так происходило и некоторое время назад, и некоторые священники уезжали в Россию с Украины, но все же их было не так много, и мы надеемся, что этих людей будет не так много. Не потому, что мы хотим их там оставить, вот вы там давайте сражайтесь и умирайте, а мы здесь будем в теплой Москве сидеть и вас поддерживать. Нет, конечно. Понятно, что всякий человек должен выбирать то, что вот приходится, и делать свой выбор. Но все же мы должны помнить о пастве и о людях, которым мы поставлены отвечать.
Ну, тут ведь много связано с политикой тоже.
Конечно.
Вот тут там пишут, автокефалия — это не мешок с зерном, который можно получить и потом отдать. Это серьезно и надолго. РПЦ, да и в целом России, понесли большой удар.
Ну, дело в том, что вот автокефалии-то никакой не получилось. Собственно, что получилось? Вот если вот в сухом остатке посмотреть на эту ситуацию. Вот на Украине была создана некоторая новая структура, которая реально новой не является. Просто было две раскольнических ветви, которые в какой-то своей части объединились в одну раскольническую структуру под названием ПЦУ, ЦУП, или как она там называется. В общем и целом, всю эту структуру можно расшифровать. Политическая церковь Украины.
Да, ПЦУ. Да, ПЦУ, совершенно
Политическая
верно.
Церковь Украины. В скобочках православная. Ну, в скобочках православная, потому что ни католическая, ни протестантская,
а вот, кстати, да,
там какая-то.
Порошенковская церковь Украины.
А в скобочках православная. ПЦУ, СБУ, ЦРУ, как-то
да, не православная, а политическая церковь Украины. Понятный политический проект. Порошенко честно, откровенно, большое ему спасибо, всем Урби и Торби заявил, что это все делается для того, чтобы нам обрубить все концы с Россией, для того, чтобы нам значит, язык, религия, армия, там что-то еще, чтобы мы были абсолютно независимы. То есть его не интересует ни церковь, ни Христос, ни вообще ни вера, ничего.
Слушайте,
его
он
не
же
интересует.
Верующий человек. Человек.
Был,
мы же
служил даже.
Ну, да,
видели все это.
Но, в общем, в результате это все вышло в политические проекты. Люди, которые поддерживают эту ПЦУ, поддерживают просто политический, церковно-политический проект на Украине. Все. Там нет церкви, там нет никакой... Да, и при этом там нет никакой самостоятельности, то, что называется церковным языком автокефалии. Там есть абсолютная зависимость от своих внешних сторонних партнеров. У них даже до сих пор не опубликованы документы формальные, которые они там вроде как подтвердили в субботу. Их нету, потому что они еще, видимо, не утверждены в Стамбуле. Ну, так о какой вообще вы говорите самостоятельности? Это такое унижение вообще, что ну, даже сложно себе представить что-то худшее. Ну, люди готовы унижаться, ну, пускай унижаются.
У нас телефонный звонок, может Давай. Быть, Лен, да, прошу прощения. Давайте послушаем Алексея из Владимира. Отец Александр, вот наушники, да, наденьте, пожалуйста. Алексей, вы в эфире,
да,
пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, еще раз. Ну, в общем, да, я слушал сейчас это все. Значит, Порошенко у нас, похоже, верит только одному и служит только Мамону. То есть Иисус, Господь, то здесь вообще совершенно ни при чем. Вот. Ну, а по поводу этой автокефалии, как правильно, я уже слушал тоже некоторых по этому поводу высказывания. Значит, насколько я понимаю, Варфоломей пошел на это, чтобы иметь еще дополнительную пассу источник дохода, да, который будет там переправлять сборы все эти, да, церквей с приходов и так далее. Но на самом-то деле, зная вот эту предательскую сущность той западной части, которая там присутствует, она же всю свою историю, она предавала всех и вся, и все, кто им владел, они предавали просто всех. Сейчас Варфоломея они точно так же кинут. Ведь как воровать на Украине, учить не нужно никого. Угу. Ничего он там не получит, этот Варфоломей. Ни одной гривны, никто ему ничего не перечислит. А им сейчас нужно было получить эту автофекалию, правильно, как он выразился. Они ее получили. Все, скажут, до свидания, какие деньги?
Понятно, или, спасибо.
Да,
спасибо
деньги?
Большое.
О каких деньгах вы можете говорить?
Все, мы поняли, спасибо. Меньше минутки остается. Отец Александр, ответьте.
Не хочется слушать. Злорадствовать. Вот это вот то чувство, которое мы должны от себя как-то удалять. Не хочется злорадствовать в связи со всей этой ситуацией. К сожалению, все очень горько и неприятно. И да, но при этом, да, действительно, наш слушатель прав в том смысле, что Фонарь еще сейчас увидит, с какого рода людьми он столкнулся, поддержав Раскольников.
Да, ну вот нам пишут, что вся беда России в том, что исторически она ведет и вела неправильную политику по отношению
к себе и к другим. Да.
Отсюда и раскол, распад СССР, раскол вере и так далее. Ну а Дмитрий написал, что мое мнение такое, пока Украина не хлебнет горе так, чтобы всю Украину вывернул наизнанку, они не избавятся от присутствия бандеровских подонков.
Национальный вопрос. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Национальный вопрос.
Потеряна ли Украина и в духовном плане, или у них ничего не выйдет? Президент Украины Петр Порошенко без обиняков называет создание Православной Церкви Украины политическим событием, называет свое детище церковью без Путина. То, что это политическое детище, сейчас никто не сомневается. Ну и сегодня мы пригласили в нашу студию пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и иерея Александра Волкова. Отец Александр отвечает на вопросы и наши здесь в студии, ну и вас, наши уважаемые радиослушатели, тоже.
Отец Александр, вот достаточно жесткий вопрос. вопрос, но он пользуется вот в этой формулировке популярностью в обществе. В данном случае наш радиослушатель из Твери Михаил его сформулировал. Смешно слушать вас про разделение церквей. Деньги не поделили, вот и разбегаются.
Ну, если бы наш уважаемый радиослушатель бы только показал вот этот фокус, эту точку пересечения денег, то мы бы об этом так бы сущностно поговорили. В действительности, если серьезно по всей этой истории говорить, то вопрос денег не стоит в принципе. Их там, этих денег, как бы нету. Деньги не пересекаются. Ну, очень кратко попытаюсь объяснить. Есть самостоятельная Украинская Православная Церковь, каноническая Украинская Православная Церковь, которая внутри себя осуществляет свою деятельность, миссию, служение, там служат тысячи священников и так далее. Они внутри себя получают зарплаты, там, я не знаю, строят храмы, кормят бедных и нищих и так далее. Ну, это все за ресурсы, да? Люди жертвуют деньги, покупают свечки, я не знаю, жертвуют бизнесмены и так далее. Это деньги находятся внутри Украинской Православной Церкви. Наружу, в Москву, я не знаю, куда-нибудь еще там, никакие деньги не направляются в принципе. Это одна из основ самостоятельности Украинской Православной Церкви на протяжении 25 лет. Этих связей нет. Ну, скажем, из какой-нибудь епархии, любой, на территории России, да, там, Тверской, например, деньги поступают в центральный бюджет Московской Патриархии для содержания семинарий, школ, там, вот мне зарплату в том числе платят из этих денег. И, собственно говоря, это вот так функционирует церковь внутри России. Там, на Украине, это было все самостоятельно. Значит, что касается того, что делает Стамбул, Константинополь, Фанар, то да, они назначают себе возможность как бы присваивать любую церковь и назначать так называемую ставропигию на территории Украины, значит, эти ставропигии будут принадлежать непосредственно Константинополю, Фанару, и они оттуда смогут забирать, извините меня, деньги из кружек. Вот и все. Вот вся история. Ну, раскольники, они сами по себе, эти сами по себе. Поэтому это касается вот этих вещей. Имущество, конечно, вопрос гораздо более острый и гораздо более такой серьезный, потому что действительно сейчас уже, мы видим, идет тема, связанная с отъемом имущества Украинской Православной Церкви, потому что она, конечно, является, наверное, крупнейшим, как сказать, владельцем имущества на территории Украины, да, религиозным владельцем имущества, там, храмы, монастыри, лавры и так далее. Это понятно все. Но вот в этом смысле тоже никакого имущества Русской Православной Церкви Москвы на территории Украины не было никогда. Это все имущество Украинской Православной Церкви. Патриарх, который приезжал в 2000-е годы на Украину регулярно, вот Лена была свидетелем и участником этих приездов, всегда, например, размещался не где-нибудь, размещался просто в гостевом доме в Киево-Печерской лавре. И у него просто там не было своего угла, что называется, никакого своего помещения. Хотя надо сказать, что очень многие тогда в благополучные годы другого политикума на Украине предлагали ему, и бизнесмены, там, политики, а давайте мы вам, ваше святейшество, в Киеве, тут вот в лавре, или рядом с лаврой напротив, построим вам резиденцию патриарха Московского в Киеве, чтобы здесь как бы зафиксировать ваше место, чтобы никого не смущать, там, ну как-то, ну, вот вы приезжаете достойно вас. Ну, он всегда от этого отказывался, принципиально, хотя тогда были с этим другие возможности, настроения и так далее. Это было и остается его принципиальной позицией. Ничего даже лично там не было его, ему ничего не принадлежало. Он всегда отказывался даже от возможности что-то иметь на Украине. И вот теперь мы смотрим, как поступают эти все самые раскольники. Поэтому со стороны Русской Православной Церкви никаких никогда не было ни запросов, ни намеков, и поэтому претензии здесь совершенно беспочвенны.
Давайте послушаем еще один звонок телефонный. Сергей из Волгограда нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, ну что скажете, потеряна Украина в духовном плане?
В духовном плане Украина начала отделяться от нас еще тогда, когда Россия от Украины начала отделяться политически. Но я все-таки хотел бы вопрос задать. Вот тут недавно Александр Андреевич Проханов высказал, ну, как бы мысль, что церковь в свое время не возроптала о разделе Советского Союза. Вот. И теперь пусть не ропщет о разделении церквей. В связи с этим у меня вопрос. А сожалеет ли сегодня церковь и духовенство о том, что не проявило сопротивление в тот момент, когда все шло к разделу Советского Союза.
Спасибо. Не совсем по теме, но давайте, отец Александр,
коротко. Вы знаете, что, давайте мы все же вот этот вот церковно-политический проект оставим в стороне. Его не существует. Это все в головах у людей. Политика политикой, власти властями. Президент России действует сам по себе, патриарх московский действует сам по себе. Они в отношении вот этих всех вопросов не пересекаются. Это абсолютная доминанта наших
отношений. Но к событию можно отразить, выразить?
Отношение
вот
чье?
Человек спрашивает, а почему церковь тогда никак не...
А церковь, кстати говоря,
не осудила?
Как вы себе представляете, церковь должна была осудить? Надо сказать, что церковь никогда не поддерживала развал Советского Союза. Никогда не поддерживала. И мы на самом деле все то, что происходит сейчас, в том числе в церковных отношениях и в отношении Украины, в том числе, это действительно в каком-то смысле следствие развала Советского Союза. И вот конечно, это же все зародилось в начале 90-х годов, и тема автокефалии для Украины возобновилась после начала 20 века, именно тогда, в начале 90-х годов, именно руками националистических политиков Украины, никого бы то ни было еще, именно их, именно это, поэтому все было связано, конечно, с развалом Советского Союза. Но вот тут одна, конечно, есть вещь, которую следует еще сказать. Вы говорите, радиослушатели спрашиваете, потеряны ли в духовном плане Украина для нас. Давайте с этим четко разберемся. Значит, на Украине многомиллионная украинская православная церковь. Она никуда не делась. Она не прекратила свое существование. Как мы видим, единицы, может быть, десятки людей, священников переходят куда-то в эти новообразованные структуры. Все, больше никого. Церковь позавчера жила, вчера жила и завтра будет жить. Она просто будет жить в других некомфортных для себя условиях. В условиях агрессии, в условиях наступления, в условиях натиска. Но она никуда не делась с Украины. Она является плоть от плоти, кровь от крови украинского народа. Поэтому нельзя говорить о том, что мы что-то там потеряли. Нет, это часть Русской Православной Церкви, Украинская Православная Самостоятельная Церковь, которая будет дальше жить и развиваться, и миллионы верующих будут в нее ходить. Давайте наберемся терпения, подождем там с месяц, вернемся к нашему разговору, может, в этой же студии еще раз, и посмотрим хотя бы через месяц, что произошло, и как много людей в эту политическую церковь Украины перешло, или нет.
Буквально вы, наверное, услышали то, что нам написал наш слушатель Алексей. Не нужно нам дергаться, время потом покажет.
Да. Отец Александр, а как реагируют другие поместные православные церкви?
Ну, другие поместные православные церкви в целом реагируют с осторожностью на всю эту ситуацию. Мы можем это понять, потому что ряд поместных церквей сильно зависим от политических властей в своих странах. С этим ничего не сделаешь. Ну, вот, видите, все живут в своих условиях.
Все-таки зависимо.
Мы говорим сейчас про другие церкви, а не про русскую православную церковь. И это просто объективная реальность. Если бы не последние 5 минут, мы бы еще с вами про это пространно поговорили. Но и другие, ряд поместных православных церквей, как, например, Сербская православная церковь,
болгарская.
Польская православная церковь, нет, не болгарская, эти две, они нас совершенно определенно поддержали и в первой вот этой всей итерации, и вот сейчас после субботних событий. Поэтому здесь, ну, болгарская церковь там в лице каких-то своих представителей отдельных, да, вот, а так официально вот эти две церкви поддержали. Поэтому здесь мы можем говорить скорее не о том, что есть какая-то, вот, нету поддержки действиям Константинополя. Это самое важное. И это, на самом деле, самое неприятное для них, потому что они видят, что никто, даже их ближайшие сателлиты, там, Александрийские и другие древние патриархаты, которые находятся рядом с ними всегда, они как-то очень осторожно сейчас себя ведут, что, в общем и целом, говорит о том, что все не так плохо.
Да, у нас минутка буквально остается. Вот одно из австрийских изданий написало, тоже, кстати, следят за этой ситуацией, очень переживают, как выяснилось, написали о том, что Россия рискует остаться на Пасху без благодатного огня.
Россия?
Какая глупость. Россия рискует остаться на Пасху без благодатного огня, традиционно доставляющегося ранее из храма гроба Господня в Иерусалиме.
Пускай наши австрийские коллеги не переживают, и если они хотят, мы отдельным чартером можем доставить благодатный огонь, который привезут в Москву, потом к ним в Австрию, и чтобы там в православных храмах он был зажжен. Все будет хорошо.
Да, ну что же, вот, собственно, на этой весьма оптимистичной ноте все будет хорошо. Мы и поблагодарим и наших радиослушателей, которые которые достаточно активно нам сюда писали в ленту WhatsApp и Viber, просто не успели. Просим прощения зачитать все сообщения. И благодарим за этот разговор пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и иерея Александра Волкова. Отец Александр, спасибо огромное, что добрались до нас. Елена Ченкова, Андрей Баранов и Елена Фойна были с вами.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.